по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1258-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Слово Божие, продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем с вами Откровение Иоанна Богослова. И мы с вами находимся сейчас в... заканчиваем седьмую и плавно переходим к восьмой главе. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что уже вышедшие передачи по страницам Библии вы можете найти на нашем сайте и в нашем приложении, и в нашей группе ВКонтакте. Знаете, я сегодня хотел бы начать с комментариев, с ваших комментариев. Да, я еще также напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот, кстати, в связи с этим комментарий от нашего слушателя, от Александра, Александр Маловичко, пишет, интересно, кстати, что Александр уже неоднократно нам писал, мы раньше читали его комментарий, и, по-моему, я не проверил, и достаточно сложно было сейчас проверить, но, по-моему, комментарии были о том же самом. Так вот, Александр пишет, это мы говорили по поводу того, кто окажется в небесах, а кто не окажется. Да? Мы с вами разбирались с 12 коленами, с перечислением колен, с тем, какие колена упомянуты, а какие нет. Так вот, Александр пишет, библеисты удивятся, когда себя на небесах не обнаружат, а обнаружат в толпах людей этого мира, наблюдающими, как возносится церковь Иисуса Христа. Стоп. Вот просто вот стоп. Прямо здесь, Александр. А откуда вы знаете, что вознесется церковь Иисуса Христа без Священного Писания? Библеисты удивятся еще раз, обнаружив себя в толпах этого мира, но не обнаружив себя среди вот возносящейся церкви. Они будут наблюдать, как возносится церковь Иисуса Христа. Понимаете, какая штука? Вот если бы не Священное Писание, такой информации у вас, да и у меня не было. Это история, которую нам, самим людям, трудно себе представить. Вот церковь, которая возносится. Более того, даже не все христиане согласятся с такой трактовкой. С такой трактовкой согласятся как раз люди, которые очень пристально, внимательно читают, изучают Священное Писание. Поэтому, а откуда информация, а как мы еще узнаем? Ну, это мелочь, на самом деле, по сравнению с тем, что получается дальше. Хотя дальше это развитие того же. Поэтому нет, я возьму эти слова, пока еще успеваю, возьму эти слова назад. Это не мелочь, это малая часть того, что дальше будет очевидно. Смотрите, дальше мы читаем, что... А все потому, что они, то есть библеисты, посвятили свою жизнь Библии, а не учению Иисуса Христа. А вы знаете что? Вот и то, и другое неправильно. Александр, ну вы чего? Вот серьезно. Вы даете выбор, который я не могу сделать. Вы противопоставляете библеистов, еще ваших библеистов, вот в вашем понимании, еще кому-то. Потому что вы говорите, Библии – это один вариант, да? Вариант А – Библии. А не вариант Б, второй вариант – учению Иисуса Христа. Послушайте, вот я не хочу сейчас никого и шокировать, но я также не хочу посвящать свою жизнь ни Библии, ни учению Иисуса Христа. Вы можете мне возразить, ну как же, апостолы и церковь ранее, она пребывала в учении апостолов, об этом мы читаем во второй главе Деяния апостолов, 42 стих. Вникая в себя и в учение, говорит апостол Павел, обращаясь к Тимофею. Да, правильно. Но та же самая ранняя церковь занималась не только учением Иисуса Христа. Она пребывала в молитве, она пребывала в общении, она была, пребывала в преломлении хлеба. И начиная с 13 главы, она начинает заниматься и миссионерским служением тоже. Вот эти столпы жизни церкви. Поэтому я не хочу лишать себя всего остального. Более того, почему вы пишете посвящать себя учению Иисуса Христа, но не посвящать себя Христу? Вот это меня очень напрягает. Вы даете выбор, который мы, христиане, делать не собираемся. Пишите, они посвятили свою жизнь Библии, а не учению Иисуса Христа. Да, здесь есть опасность. Мы сейчас к этому тоже подойдем. Я сегодня на ваше письмо буду подробно отвечать. Оно того достойно, оно того действительно заслуживает. Но я хочу посвятить свою жизнь Христу. Личности Иисуса Христа, познанию Иисуса Христа. Не просто его учению. А фарисеи посвящали свою жизнь учению Торы, изучению Торы. Кстати, фарисеи не только Торы. А вот саддукеи конкретно Торы. И что? Когда пришел Христос, они его... Нет, они его заметили, конечно. Да, они его заметили, но они его не приняли. Они отказались его принимать, а посвящали свою жизнь учению. И книги, кстати, тоже. Да, вот тут есть та опасность, к которой мы сейчас подойдем. Читаем дальше. Библейские учения не имеют отношения к учению Иисуса Христа. Вы чего? Вот вы о чем? «Соблюди их в слове твоем, соблюди их в истине, слово твое есть истина», обращается Иисус к Богу Отцу. Ни одно слово, ни одна йота, ни одна черточка не придет, то есть не закончится и закона сего, пока не исполнится все. Все Писание богодухновенно и полезно. Это уже апостол Павел. Да как же это? Вот вы о чем? «В слово мое вас пребывает». Ну, что значит «не имеет»? Иисус объяснял ученикам пути в Эммаус. Это 24 глава Евангелия от Луки. Иисус рассказывал о себе из Писания. Он говорил и из Писания, он говорил из пророков, говорил из псалмов. Но как же «не имеет» отношения к учению Иисуса Христа? А что «имеет»? И дальше вы пишете, библисты, хоть и читают Библию годами, так и не знают, чему учил Иисус Христос. Слова и буквы видели, а к чему они, не понимают. А вторая часть – это про толкование. Слова и буквы видели, а к чему они, не понимают. Ну, вам ответила Настя здесь. И вопрос, который здесь можно поставить. А какое еще основание вы найдете? Вот где, откуда... На каком основании вы будете узнавать, чему учил Иисус Христос и каков Он есть, и каков есть Бог. Да, вот Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой во всей Троице. Если не Священное Писание. Значит, давайте сразу одну вещь мы разгребем. Она вот такой небольшой завальчик, но реально небольшой. Действительно существует опасность поставить Библию на место Иисуса Христа. И я таких людей видел, и более того... Такое искушение я находил в себе. Мне нравится Библия, мне нравится Слово Божие. Я видел людей, которые вам четко скажут каждую формулировку на греческом, на еврейском языках. То есть, ну вот, они скажут, сколько, каких слов в Священном Писании. Они скажут вам о литературных приемах, которые использованы в Священном Писании. Все это они вам расскажут предельно ясно, предельно четко. Они... имеют действительно степени в Священном Писании. Но для них Библия цена сама по себе и только сама по себе. А Библия – это Слово Божие. И цена, она как письмо Божие, как то, что хочет донести до нас сам Бог. Вот в этом контексте – да. Но никак не просто Библия сама по себе. Значит, вот здесь действительно опасность существует. И опять-таки, раз мы сегодня уже говорили о фарисеях и саддукеях, такое, знаете, буквоедство. Да, когда вот эти люди читали Священное Писание, изучали Священное Писание, но они не знали и даже не хотели знать, как выясняется, того, кто стоит за этим Священным Писанием, или точнее, того, кто стоит над Священным Писанием. Вот это действительно проблема. Это может быть серьезной проблемой. Вот, и я хочу здесь в связи с этим сказать также, что такая проблема может касаться нас. Вот, это первое. Второе. Если мы с вами читаем Священное Писание, то важно понимать и иметь перед собой цель чтения. Вот понимать, зачем мы это делаем. Мы читаем Священное Писание для того, чтобы познавать Бога. А для чего мы познаем Бога? Для того, чтобы приближаться к Нему. А для чего мы приближаемся к Нему? Для многого, в частности, для того, чтобы меняться. Это как, ну, такая слабая, может быть, аналогия, но аналогия, которая нам здесь поможет разобраться. Это как изучение иностранного языка. Вот есть люди, которые изучают языки и любят языки просто как некую организацию сознания, организацию мысли. Просто как некую систему, знаковую систему. Да, когда человека интересует язык, его устройство. Вот как оно сделано. Да, вот как это все устроено. Его интересует это в диахроническом смысле, да, то есть как это развивалось, как различные языки взаимодействовали друг с другом. Он может нарисовать не только языковое дерево, но это все уйдет далеко в историю. На современном уровне он может заниматься сравнением языков в том виде, в каком они есть сейчас. Его интересуют категории в языках. Вот такой человек действительно изучает язык. Язык как явление. Интересно, что он совершенно не обязательно может бегло, легко говорить или писать на этих языках, которые он изучает. Но он понимает, как это сделано. Это одна история. Вот язык ради языка. А другая история – это изучение языка ради того, чтобы жить в другой культуре, ради того, чтобы функционировать в иной культуре. Как раз ради того, чтобы общаться, ради того, чтобы читать, ради того, чтобы писать, ради того, чтобы разговаривать, вести беседу, ради того, чтобы работу искать и находить, и работать, ради того, чтобы выстраивать отношения, выстраивать дружеские отношения. Это другое. Так вот, действительно существует опасность, Александр прав здесь, существует опасность изучать Священное Писание вроде чисто ради самого Писания. Вот вроде такого, да, хобби. Что тебя интересует? Меня интересует Библия. Но Господь хочет, чтобы мы познавали Его, понимаете? Вот если мы познаем Его, если мы устремляемся к Нему, если мы обращаемся к Нему, вот тогда действительно оно имеет для нас с вами смысл. Так что предупреждение понятное. Но, во-первых, непонятно, откуда бы мы узнавали об Иисусе Христе, если бы не Священное Писание. А во-вторых, ну, все же, да, действительно, наша задача, и нам важно правильно определять эту задачу, видеть эту задачу, это познание Бога. Мы читаем Священное Писание, потому что мы любим того, кто эту Библию нам дал. Кто эти книги нам дал. Никак иначе. Потому что да, иначе действительно Библию можно возвысить до уровня поклонения, но мы ни в коем случае не поклоняемся Библии. Ни в коем случае ничего подобного нет. Вот. Но при этом важно знать Библию. Вот наша слушательница Мария пишет. «Я думаю, неверующие, праведные на первом кругу, ну, имеется в виду первый круг ада». Вот. Почему Мария думала, что неверующие праведники на первом круге ада, и там меньше всего мучений, это вот такое, знаете, вот еще предадье такое. Ну, потому что так или иначе Мария, наверное, читала Божественную комедию Данте, или, по крайней мере, первую ее часть, ад, или, по крайней мере, первые главы. Уж точно читала. Вот. Так ничего подобного в Библии нет. Никаких кругов ада в Библии не изображено. Поэтому важно читать Библию. Мы читаем Данте Алигьери как представителя мировой литературы. Причем это интересная литература позднего Средневековья, раннего Возрождения, такой переход от Средневековья. Еще не совсем Возрождение, но уже приближается к этому. И там ведь очень много было такого, что нам сегодня не понять, не зная взаимоотношения в Италии того времени. Вот. Но, конечно, в данном случае да и в любом другом случае. Авторитет – это все-таки не Данте Алигьери. Авторитет, кстати, это и не какой-то из комментаторов. Авторитет – это Божье Слово. Вот, Петр пишет: «Библия – единственная книга, которую мне сложно читать. Жаль, что единственное время, когда человек был счастлив, это начало времен, когда человек жил в раю». Тоска по потерянному раю – это, конечно, очевидная вещь. Ну, то есть, так или иначе, мы это испытываем. И более того, тут важно отметить, что эта тоска не в плане возвращения назад. Это тоска в плане устремления вперед. Вся природа ожидает, мы с вами читали, еще будем читать в послании к Римлянам, будем к этому возвращаться, откровение Божьих сынов. Вся природа ожидает того, что Бог сделает, что Бог уже сделал в Иисусе Христе, что Он сделает окончательно. Но при этом есть одна вещь, про которую нельзя забывать. Тоскуя о потерянном рае, вот понимаете, да, сатана нам может сказать, что когда мы тоскуем о потерянном рае, сатана может сказать, ну вот это все, этим все для тебя и заканчивается. Но смотрите, Иисус сам говорит, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Причем интересно, что вот эта вот жизнь с избытком в Иисусе Христе начинается уже сейчас. Вы говорите о том, как было в Эдемском саде хорошо, и вы говорите о том, что ну вот это некое прошлое. Да, это прошлое, но жизнь с избытком в Иисусе Христе дается уже сейчас. Она открыта уже сейчас. И наша задача – слышать то, что нам открывает Бог. Принимать то, что нам открывает Бог. Если вы покаетесь, если вы обратитесь к Богу, если вы будете слушать и слушаться Его, если вы ответите на Его любовь, а это действительно настоящая великая Божья любовь, тогда, во-первых, вы уже сейчас обретете счастье или найдете счастье, увидите счастье обретенной жизни, жизни, обретенной в Иисусе Христе. А во-вторых, вы будете шагать в вечность. Вы будете идти к тому, что Господь открывает, что Господь обещает. Да, вы будете сокрушаться по тому, что произошло в Эдемском саду, но вы уже не сможете сказать, что это единственное время, когда мы были счастливы, когда человек был счастлив. Потому что вы найдете счастье в Иисусе Христе. И потому что вы будете идти в будущее во время, в то время и в то состояние блаженства. У вас будет это блаженное упование. Библейская фраза апостола Павла. Блаженное упование, которое вы будете иметь в Иисусе Христе. Вот не забывайте, пожалуйста, об этом. Важнее, наверное, все же спасение, пусть и без награды. Пишет, чей это комментарий у нас был, Лариса Лютова. Да. Важнее – это важнее. Вот тут есть одна трудность. Я сейчас это постараюсь проговорить, ну, хотя бы коротко, потому что у нас не так много времени. Когда мы читаем Священное Писание, мы читаем о спасении, и мы читаем о наградах. Вот подвязающийся, то есть участвующий, если мы берем текст апостола Павла, участвующий в соревнованиях, спортивных соревнованиях, подвязается для того, чтобы получить награду. Он участвует ради того, чтобы получить награду. Я никого из нас здесь не хочу, не знаю, как-то обидеть, упрекнуть, но было в свое время, знаете, такое вот в Советском Союзе, в частности. Да, кстати, это не только в Советском Союзе, это и во многих других странах есть. Вот это вот стремление к светским наградам, вот наградам, если мы берем Советский Союз, то в безбожном государстве любой ценой. И это было извращенное стремление. Это человек, который, да, вот, а чего ты в жизни достиг? А жить просто для того, чтобы чего-то достигать обязательно. Причем зачем достигать? Кто эти награды дает? как один, ну, это уже, правда, в старших классах был один парень в нашей школе. Ну, там ему какую-то грамоту дали за спортивные достижения. И странно, что грамоту за спортивные достижения ему вручала завуч. А завуч его прорабатывала постоянно, потому что он плохо учился. И его называла всякими гадкими, мерзкими словами. То есть, ну, действительно, ну, так нельзя, да? То, что человек плохо учится, еще не значит, что он... И далее по списку много слов. Вот. И вот какое-то школьное мероприятие. И эта тетушка, значит, вот вручает ему награду, грамоту, потому что обязана была вручить. Он потом говорит, как мне не хотелось вот из ее рук эту грамоту брать. Как же мне было противно. И понятно, почему мне ему было противно, да? Потому что она его унижала. А теперь она ему дает. Вот, соответственно, такое стойкое, с одной стороны, кто-то хотел наград, с другой стороны, стойкое отвержение всякой мысли о возможных наградах. И тогда начинается внутреннее такое сопротивление. Это как? Это то, в небесах тоже будут награды? Да, в небесах тоже будут награды. Но это будут награды от любящего Бога. Подход, который вот здесь в сообщении. Я, может быть, я зря это... Может быть, там это не подразумевается. Но насколько, да, насколько я понял сообщение от Ларисы. Да, спасение важнее. Конечно, самое главное – это все-таки спасение. Это да. Но если мы любим Господа, то мы захотим и служить Ему. И наше движение вперед не потому, что мы бежим ради наград, а потому что мы бежим ради нашего Господа. И награды даст нам именно Господь. Вот это важно. Тогда все действительно встает на свое место. Вот в нашей, особенно в такой постсоветском пространстве, в христианском пространстве, вот эта идея о том, что будут еще награды, она воспринимается зачастую очень тяжело. Потому что человек говорит, да вот хоть здесь-то равенство. Но это награды от любящего Господа. Это награды, опять-таки, которые он решит, которые он скажет. И ни один из нас не может сказать, сколько у нас этих наград будет и будут ли они вообще. Я подозреваю, что у меня их будет очень мало, если и в принципе будут. Но не знаю. Не знаю. Вот. Так что да, спасение действительно самое важное, но... Не нужно забывать о том, что мы бежим вперед для того, чтобы угодить Богу, которого мы любим и который нас любит. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Наш Господь и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты подарил нам этот новый день и даешь нам понимать, познавать, постигать Слово Твое Святое. Да будет Тебе слава и хвала, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1258-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии», и мы продолжаем путешествие по 7 главе Откровения Иоанна Богослова. Эта замечательная глава отвечает на часто задаваемый вопрос о том, будут ли люди спасаться в период великой скорби. Я думаю, эта глава отвечает также еще на один частый вопрос. Будет ли тогда церковь на земле? Мы с вами видим великое число спасаемых. На самом деле, это даже не одна, а две группы людей. И нам четко сказано, кто они. Мы с вами видели большую группу людей из Израиля. Да, это, конечно, остаток. Вот эти 144 тысячи явно описаны здесь, по 12 тысяч из каждого колена.
И колена эти для нас даже перечислены. И дальше говорится о великом множестве, таком, что никто не мог его пересчитать. Эти люди происходят из всех племен, народов и языков. Это язычники, обратившиеся ко Христу и получившие спасение. Ну а церкви здесь нет. Во второй и третьей главах она снова и снова упоминалась. Но здесь уже нет. Что же с ней произошло? Как мы помним, она покинула землю и была вознесена, взята на небеса. И мы видим здесь не церковь, а 24 старца, 24 старейшины. И они в небесах. И вот с этого момента церковь уже больше не упоминается. Это вообще уже не тема. Ну вот представьте себе, что вы невольно слышите разговор в соседней комнате. И кто-то снова и снова обращается к своему собеседнику по имени Билл. И потом сам этот Билл обращается к какому-то другому человеку и говорит: «О, Боб, привет!» А потом Боб говорит с другими людьми в этой комнате, но Билла никто не называет. Имя Билла больше не упоминается. И тогда самое время предположить, что Билл вышел из комнаты, а Боб, напротив, в эту комнату вошел. Вот то же самое происходит в книге Откровения Иоанна Богослова. После третьей главы церковь больше не упоминается. И логично предположить, что церкви там уже больше нет. Ну а если есть, то автор почему-то о ней забыл, хотя такое трудно себе представить. Зато вместо церкви упомянут кто-то еще. В комнату входит некий Боб. Церковь ушла, и Бог возвращается к своему замыслу, к своему плану для Израиля. Не случайно ведь Ветхий Завет просто заполнен пророчествами об Израиле. Согласно этим данным Богом пророчествам, израильский народ должен быть и народом, и страной навеки. И в земле обетованной они также должны жить вовеки. И всякое прочтение Нового Завета, в котором Израиль уже больше не играет никакой роли, потому что Бог типа от израильтян отвернулся, отказался, всякое такое прочтение противоречит и содержанию, и общему смыслу, общему духу Ветхого Завета. Да, вот он, Израиль, он перед нами в 7 главе. И вот события, о которых говорилось еще в Ветхом Завете, и эти события, эти пророчества исполняются. Я ведь не случайно в свое время сравнивал книгу Откровения с огромным вокзалом или аэропортом, куда отовсюду прибывают поезда и самолеты. Все крупнейшие темы пророчества сходятся, собираются здесь, в книге Откровения Иоанна Богослова. И вполне очевидно ожидать, что Израиль появится и здесь, и в этой книге. И да, так оно и происходит. Конечно же, это именно Израиль. В конце концов, если бы Бог захотел назвать Израиль церковью, он бы так и сделал. Он бы просто сказал «церковь». Но вот тут ведь все иначе. Бог не говорит больше о церкви, зато он говорит об Израиле. Об этих 144 тысячах, запечатленных, чтобы свидетельствовать о нем. И дальше он говорит о великом множестве язычников, которые также будут спасены в то время. И очевидно, евангельское свидетельство они получат от 144 тысяч израильтян. Особенно интересно и то, что эти люди пройдут через великую скорбь до конца. Они будут запечатаны. И они пройдут через все эти испытания. Мы находим их стоящими перед престолом. Я полагаю, что в это время мы переходим к концу великой скорби, и большинство этих людей приняли мученическую смерть как раз во времена гонений. Но они все равно прошли до конца. Почему? Господь Иисус Христос отвечает на этот вопрос в своей проповеди на Масличной горе. Претерпевший до конца спасется. Так что же, они претерпят, выстоят до конца, потому что они будут идти вперед, стиснув зубы, сжав кулаки, собрав всю свою волю, всю свою силу. Конечно, нет, не так, не поэтому. Они смогут пройти, преодолеть, победить, именно потому, что они запечатлены. И таким образом перед нами огромное множество бывших язычников, которые, да, проходят великую скорбь, и, да, они проходят ее до конца. Мы также увидели в том прославлении, которое воздает Богу перед престолом вот это множество людей, что к ним присоединились и ангелы, то есть там и множество людей, и множество ангелов. Так вот, ангелы прославляют Бога не за спасение, поскольку они ведь безгрешны. Они прославляют Бога за Его мудрость, за Его атрибуты, Его качества, Его благость и силу, потому что, да, Он достоин славы и поклонения. Так вот, один из старцев или один из старейшин хочет пояснить Иоанну, что происходит. И мы с вами сейчас прочитаем 13 и 14 стихи 7 главы книги Откровения Иоанна Богослова. «И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». И вот из этого фрагмента мы с вами многое узнаем. Итак, один из старцев, один из старейшин, представителей церкви, подходит к Иоанну и спрашивает, «Иоанн, кто они, облаченные в белые одежды?» Иоанн отвечает, «Господин, ты знаешь». И вот это устойчивое выражение. У нас в современном языке тоже есть подобное выражение. Если нам задают вопрос, на который мы не знаем и, как нам кажется, не можем знать ответ, то мы вот так разводим руками и говорим, «Да кто ж знает?» Но у Иоанна здесь намного конкретнее. «Ты знаешь». Таким образом, Иоанн признается в своем неведении, как, собственно, делаем и мы, но мы отвечаем на такой вопрос другим вопросом, кто же знает. А апостол Иоанн поступил несколько иначе. Он говорит, «Ты знаешь». То есть, «Я не знаю, так что ты мне сам и скажи». И дальше мы читаем ответ старца. Это уже 14 стих. «Это те, которые пришли от великой скорби». Так вот, если бы эти люди, собравшиеся здесь, были церковью, то неужели Иоанн их бы не узнал? В конце концов, он ведь писал верующим своего времени. Он знал, что такое церковь. Он знал тело Христова. И он говорил о том, что объединяет верующих. Любовь Божия предполагает, что они должны и любить друг друга. И мы с вами видели, как это проявляется на практике. Но вот в данном случае апостол Иоанн не знает, кто это такие. Иными словами, вот в этот момент даже сам Иоанн не в курсе. Ну а старец, один из тех, кто представляет церковь, он-то знает. И очевидно таким образом, что это множество людей – это не церковь. Это те, кто, как здесь говорится, вышли из великой скорби. Но и тут уж тем более получается, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Да, это особая группа людей из всех племен, народов и языков. Людей, которые вышли из великой скорби. Мы с вами живем во времена, когда Бог проводит среди человечества несколько важных разделений. Одно из них – разделение на спасенных и заблудших. И это крупнейшее разделение всего человечества. Но есть также и еще одно важное разделение, о котором говорит Божие Слово. Мы читаем о нем в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 32 стих. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией». То есть апостол Павел говорит Коринфянам, что есть три группы людей. Есть иудеи, евреи, есть язычники, эллины, и есть Церковь Божия. Вот на такие группы и подразделяется сегодня человечество. Но вот к этому моменту, в Откровении 7 глава, у нас уже не три, а только две группы людей – евреи и язычники. Но где же тогда церковь? она уже с Господом, со Христом. Он ведь не случайно дал одно из своих великих обещаний, и записано оно в Евангелии от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Итак, Он обещает приготовить нам место, и Он обещает прийти и забрать нас или взять нас к себе. И вот есть также эта конкретная группа, которую мы видели в 10 главе 1 послания к Коринфянам, и которая упомянута также в 12 главе 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И тут уже, вот в этом контексте, совершенно не важно, откуда мы, из иудеев или из язычников. То есть сегодня, в эпоху церкви, Бог призывает во имя свое как из евреев, так и из язычников. И вот эти люди, эти призванные, и составляют церковь. Как раз церковь-то и будет взята из мира. Я не могу согласиться с таким пессимистичным взглядом, который существует сегодня, о том, что сегодня Бог якобы чего-то не доделывает, что-то упускает из вида, что-то у него не получается. Бог сегодня делает ровно то, что Он обещал. Собственно, как Он и говорил, Он призывает сегодня людей из этого мира к себе. И знаете, это у Него получается несравненно лучше, чем нам с вами может показаться. Лично я какое-то время назад тоже считал, что Бог делает как-то слишком мало. Однако в последние несколько лет, вот как раз после того, как мы начали этот цикл по страницам Библии, я снова и снова убеждаюсь в том, сколько людей сегодня обращаются ко Христу. И другие миссионеры, и другие служители рассказывают о том же. Так что да, Бог приводит людей в свою церковь. Ну а в Откровении Иоанна Богослова 7 глава церкви уже нет. И апостол Иоанн ясно показывает, что здесь перед нами совершенно другая группа людей. Это те, кто прошли через великую скорбь. Или, как в русском синодальном переводе, пришли от великой скорби, что, по сути, то же самое. Интересно, что в оригинале здесь стоит определенный артикль, то есть от той самой великой скорби или от той скорби той великой. Но где же мы с вами еще видели эту фразу? В проповеди Господа нашего Иисуса Христа, конечно. Собственно, ведь именно Он и дал нам это выражение «великая скорбь». Этот термин придумали не христиане-фундаменталисты, а именно Иисус Христос. И Он говорит в Евангелии от Матфея, 24 глава, 21 стих. Давайте прочитаем в русском синодальном переводе. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И здесь, в Евангелии от Матфея, как и в Откровении Иоанна Богослова, также используется двойной артикль – «та скорбь, та великая». То есть мы с вами можем легко узнать термин. Именно эта великая скорбь, о которой говорит Христос, описывается и в Откровении Иоанна Богослова, 7 глава. Это не просто скорбь. Не просто страдание, это что-то особенное, не похожее на все прочее, на все, что когда-либо было в этом мире.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так вот, один из старцев задает апостолу Иоанну вопрос – и Иоанн не может найти ответ, что же это за люди. Если бы это была церковь, то Иоанн бы обязательно их узнал. Но это не церковь. Полагаю, что если бы это были ветхозаветные святые или израильтяне, то Иоанн тоже их обязательно бы узнал. Но тут он не узнает. Вообще никак. И тогда старец говорит, что это искупленные из язычников, которые вышли от великой скорби. Опять этот термин, который мы с вами уже видели. Ну а одежды этих людей указывают на праведность Иисуса Христа. Как же они, эти люди, обрели его праведность? Конечно же, через кровь Иисуса Христа, пролитую за людей. И это единственное основание, дающее нам с вами возможность предстать перед Богом. Потому что Христос понес на себе наказание за наши грехи. Он умер, чтобы мне и вам жить. И это относится как к церкви, так и к двум группам людей, описанным в 7 главе Откровения Иоанна Богослова. В конце концов, у Бога ведь лишь один способ спасти человечество. И так было всегда, и так есть сегодня. Способ этот – по вере в смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот в этой связи я хочу прочитать несколько библейских фрагментов. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стихи, апостол Павел очень ясно, очень четко и популярно объясняет, что же такое Евангелие. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Апостол Павел говорит им, что это не новая информация. И не он сам это придумал, но сам Господь открыл ему это Евангелие. Апостол Павел пишет: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Это первая часть Евангелия. Христос умер за что? За наши грехи. И по Писанию, то есть, согласно тому, что было сказано в Ветхом Завете. Потому что слово «Писание» использовалось тогда применительно к Ветхому Завету. И дальше 4 стих: «И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Вот это, друзья мои, и есть Евангелие. Смысл Евангелия не в том, что Бог требует от вас каких-либо дел, а в том, что Бог говорит о том, что Он уже сделал для вас. Евангелие не про то, что вы что-то отдаете Богу, а про то, что Бог дарит нечто вам. Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Но как же этот дар получить? По вере, конечно же. Кстати, именно так мы получаем любой подарок. Например, вы решите сделать мне подарок к Рождеству. Но что я должен сделать, чтобы получить этот подарок? Может, я должен достать кошелек, чтобы с вами расплатиться? Но я как-то не уверен, что вам это понравится. Я не уверен, что вы ждете от меня плату, потому что это подарок. И если бы я попытался заплатить за подарок, то тем самым я бы вас очень сильно обидел, очень сильно оскорбил. Кстати, возможно и так. Вы сделали мне очень дорогой подарок, а я даю вам всего рубль. Потому что я говорю: у меня больше денег нет, но я заплатить хоть что-то хочу. Вот тебе рубль за подарок, который стоит, ну, допустим, 100 тысяч рублей. Ну и как вам такая моя реакция? Понимаете, в нашем мире, в нашем сознании сегодня происходит серьезная путаница. Ведь Евангелие – это то, что Бог сделал для нас, а не те дела, которых Бог требовал бы от нас. Да, потом будут и дела. Об этом мы читаем с вами в послании к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Но об этом апостол Павел не говорит, излагая Евангелие. Кстати, мы тут сослались на послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Мы сейчас не будем его перечитывать, но я прочитаю немножко раньше, в том же послании к Ефесянам, только 1 глава, 7 стих. Понимаете, прежде чем говорить о том, что Бог хочет от нас, апостол Павел говорит о том, что Бог сделал для нас. Вот 7 стих 1 главы. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Вообще говоря, здесь можно было бы прочитать фрагмент целиком. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 14 стих. Там как раз очень подробно говорится о том, что Бог дал нам. Да, друзья, Бог богат милостью, богат своей благодатью. и кем бы вы ни были, Он силен вас спасти. Итак, вот здесь, в Откровении Иоанна Богослова, 7 глава, перед нами это великое сообщество людей, которое не является частью церкви. И на практике это означает, что нам нужно расширить наше понимание искупленных. Нам надо понять, что сообщество искупленных не ограничивается лишь церковью. И уж тем более сообщество искупленных никак не ограничивается рамками вашей или моей конфессии или деноминации. А теперь давайте прочитаем дальше. 7 глава Откровения Иоанна Богослова, стихи с 15 по 17. Мы таким образом дойдем до конца главы. Ну или не дойдем, остановимся раньше, посмотрим. Мы читаем: «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Давайте все-таки здесь остановимся. Мы видим здесь слово «в храме» или «в храме Божьем». Это еще одно подтверждение, что речь здесь идет не о церкви, потому что церковь никогда не ассоциируется с ветхозаветным храмом. И более того, когда в конце этой книги мы увидим церковь в небесах, в Новом Иерусалиме, нам будет сказано, что там нет храма. Таким образом, церковь никогда не будет иметь храма. Да, храм будет на земле, но никак не на небесах, где и находится церковь. Кстати, это противоречит нашему сегодняшнему пониманию и тому словоупотреблению, которое у нас есть. Порой мы используем слова «церковь» и «храм» как синонимы. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что если уж в Новом Завете и говорится о храме, то говорится об этом применительно к верующему человеку. Вы – храм Духа Святого, мы с вами – храм Божий. Но новозаветная церковь и ветхозаветный храм – это все-таки разные понятия. Давайте вернемся к тексту и прочитаем 16 и 17 стихи. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Да, вот эта группа, она уже прошла свой путь. Она прошла через великую скорбь. И большинство из них, я полагаю, были мучениками, отдавшими жизнь за Христа. Конкретно об этом здесь не говорится. Однако они представлены нам как находящиеся перед Божьим престолом в небесах. И косвенно говорится здесь и о том, что же они перенесли. Они больше не будут испытывать голод или жажду. И, очевидно, раньше они это переносили. Были у них и голод, и жажда. Они находились под палящим солнцем. Они также испытывали жажду духовную и не могли эту жажду утолить. И они рыдали. Но вот теперь Бог отрет с их глаз всякую слезу. И они выдержали великую скорбь благодаря крови Агнца. Вот это замечательное сообщество людей, представленных нам здесь. Понимаете, у Иисуса, Господа нашего, есть ведь и другие овцы. Бог говорит об этом, обращаясь к апостолам, хотя им было нелегко это воспринять. Помните, он обращается к ним и говорит: «Есть у меня и другие овцы, не из этого стада». Да, у него есть и другие овцы. И то же самое он может сказать и церкви. «Есть у меня и другие овцы, которых вы не знаете». И вот как раз здесь некоторые из этих других овец, которые тоже были искуплены. Но это, конечно, не церковь. Я надеюсь, нам удалось это объяснить. Ну а в следующий раз мы с вами пойдем дальше и будем читать 8 главу. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.